Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Глава 23. Во власти отлива. Челнок, как я убедился на собственном опыте, оказался вполне подходящим для человека моего роста и веса. Был он легок и подвижен, но вместе с тем до такой степени кривобок и вертляв, что управлять им не было возможности. Делай с ним что хочешь, из кожи лезь, а он так и рыскает, так и кружится. Сам Бенган потом признавался, что плавать на этом челноке может лишь тот, кто уже привык к его норову. Разумеется, я еще не успел привыкнуть к норову челнока. Он охотно шел в любом направлении, кроме того, которое было мне нужно. Чаще всего он поворачивал к берегу, и не будь отлива, я ни за что не добрался бы до корабля. На мое счастье, отлив подхватил меня и понес. Он нес меня прямо к Испаньоле. Сначала я заметил пятно, которое было еще чернее, чем окружающая тьма. Потом различил очертания корпуса и мачт. И через мгновение, потому что чем дальше я был, тем быстрее гнал меня отлив, я оказался возле якорного каната и ухватился за него. Якорный канат был натянут, как тетива. С такой силой корабль стремился сорваться с якоря. Отлив бурлил и шумел у его бортов, как горный поток. Один удар моего ножа, и Испаньола помчится туда, куда ее понесет течение. Однако я вовремя догадался, что туго натянутый канат, если его перерезать сразу, ударит меня с силой лошадиного копыта. Челнок мой перевернется, и я пойду ко дну. Я остановился и принялся ждать. Если бы не случайность, я, вероятно, отказался бы в конце концов от своего намерения. Но легкий ветерок, сначала юго-восточный, потом южный, с наступлением ночи мало-помалу превращался в юго-западный. Пока я медлил, налетевший внезапно шквал двинул Испаньолу против течения. Канат, к моей великой радости, ослабел, и рука моя, которой я за него держался, на мгновение погрузилась в воду. Поняв, что нельзя терять ни секунды, я выхватил свой складной нож, открыл его зубами и одно за другим принялся перерезать волокна каната. Когда осталось перерезать всего два волокна, канат натянулся опять, и я начал поджидать следующего порыва ветра. Из каюты давно уже доносились громкие голоса. Но, сказать по правде, я так был поглощен своим делом, что не обращал на них никакого внимания. Теперь от нечего делать, я стал прислушиваться. Я узнал голос второго боцмана, Израиля Хэнца, того самого, который некогда был у Флинта канониром. Другой голос принадлежал, без сомнения, моему приятелю в красном колпаке. Оба, судя по голосам, были вдребезги пьяны и продолжали пить. Один из них с пьяным криком открыл кормовой иллюминатор и что-то швырнул в воду, по всей вероятности, пустую бутылку. Впрочем, они не только пили. Они бешено ссорились, ругательства сыпались градом, и иногда мне казалось, что дело доходит до драки. Однако голоса стихали, и ссора прекращалась, потом возникала снова, чтобы через несколько минут прекратиться опять. На берегу между стволами деревьев я видел огонь костра. Там кто-то монотонно пел старинную матросскую песню с завывающей трелью в конце каждой строфы. Во время нашего плавания я много раз слышал эту песню. Она была так длинна, что ни один певец не мог пропеть ее всю и тянул до тех пор, пока у него хватало терпения. Я запомнил из нее только несколько слов. Все 75 не вернулись домой, они потонули в пучине морской. Я подумал, что эта грустная песня, вероятно, вполне соответствует настроению пиратов, потерявших сегодня утром стольких товарищей. Однако вскоре я убедился своими глазами, что в действительности эти морские бандиты бесчувственны, как море, по которому они плавают. Наконец опять налетел порыв ветра, шхуна снова двинулась ко мне в темноте, я почувствовал, что канат снова ослабел, и одним сильным ударом перерезал последние волокна. На мой челнок ветер не оказывал никакого влияния, и я внезапно очутился под самым бортом Испаньолы. Шхуна медленно поворачивалась вокруг собственной оси, увлекаемая течением. Я греб изо всех сил, каждое мгновение ожидая, что меня опрокинет. Но шхуна тянула мой челнок за собой. Я никак не мог расстаться с ней и только все старался оттолкнуться кормой вперед. Наконец, это мне удалось, и я уже надеялся избавиться от опасного соседства. Однако тут в руки мне попался конец висевшего на корме каната. Я тотчас же ухватился за него. Зачем я это сделал? Не знаю. Вероятно, бессознательно. Но когда канат оказался в моих руках, и я убедился, что он привязан крепко, мною вдруг овладело любопытство, и я решил заглянуть в иллюминатор каюты. Перебирая руками, я подтянулся на канате. Рискуя опрокинуться каждую секунду, я приподнялся и увидел часть каюты и потолок. Тем временем шхуна и ее спутник, челнок, быстро неслись по течению. Мы уже поравнялись с костром на берегу. Корабль громко заговорил, как выражаются моряки, то есть начал шумом рассекать волны. И пока я не заглянул в окошко, я не мог понять, почему вахтенные не поднимают тревоги. Однако одного взгляда было достаточно, чтобы понять все.
Роберт Луис Стивенсон. «Остров сокровищ». Перевод Николая Чуковского. Читаем с продолжением по субботам и воскресеньям.